50 лет назад была подписана Декларация о прекращении военных действий и установлении дипломатических отношений между СССР и Японией. Российские цыгане рассказывают о притеснениях со стороны властей в регионах. В Петербурге активисты левых организаций провели необычную акцию протеста против давления на грузин в России. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. 50 лет назад, 19 октября 1956 года, Советский Союз и Япония официально договорились о том, что между ними нет войны, и восстановили дипломатические отношения. Декларация 1956 года до сих пор является действующей. Из-за спора о принадлежности Южных Курил большой межгосударственный договор Москва и Токио не заключили по сей день. Между тем, именно эта декларация стала сейчас основным документом, на который ссылаются российские официальные лица в разговоре с японскими коллегами. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В течение нескольких десятков лет о декларации 1956 года не вспоминали, и вот почему в ней прямо записано, что Москва после заключения мирного договора с Токио согласна передать часть спорных южно-курильских островов обратно Японии. Остров Шикотан и гряда скал Хабамаи, может, уже в конце 50-х перешли бы под юрисдикцию Токио, но вскоре Япония заключила военно-оборонительный договор с США, на что СССР ответил жестко, объявил декларацию 1956 года недействующей. За давностью об этом документе вспоминали лишь специалисты. И даже когда Михаил Горбачев впервые признал, что у СССР и Японии есть неразрешенная территориальная проблема, декларация не упоминалась. Но вдруг при Владимире Путине эта бумага стала чуть ли не базовым документом, с помощью которого можно решить территориальный спор. Так считает близкий к Кремлю политолог, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.
Можно в литературе встретить мнение, что это просто историческое событие, которое на самом деле уже не имеет какого-то серьезного значения, поскольку много воды утекло, после этого много было других разного рода деклараций, и, вероятно, возвращаться сейчас к истории вряд ли уместно, или, во всяком случае, это не даст каких-то серьезных политических дивидендов. Есть и другая точка зрения, которой, как мне показалось, придерживается и наш президент Владимир Владимирович Путин во время последней встречи с политологами из Валдайского клуба. Он специально поднял этот вопрос и как раз заявил о довольно большом значении этого документа, который можно рассматривать как важную веху в решении территориального вопроса между Россией и Японией, что обращение к этой тематике более чем уместно.
Действительно, Владимир Путин еще во время своего первого визита в Японию в сентябре 2000 года туманно намекнул на то, что Москва признает декларацию 1956 года действующей. Отчасти, как полагают эксперты, этот шаг был вынужденным. Нужно было хоть чем-то скрасить отсутствие прогресса в выполнении обещаний, которые взял на себя Борис Ельцин. Первый же российский президент в свое время заявил, что стороны будут стремиться заключить мирный договор и решить территориальную проблему до конца 2000 года, что было уже очевидно невыполнимо. Потом в Японии главой кабинета министров становится Дзюнитиро Коидзуми, который сразу говорит, нам нужны все четыре спорных острова и точка. И вот в 2004 году в самое политически безопасное для себя время, первый год после переизбрания на второй срок, Владимир Путин открыто говорит, что Россия готова соблюдать декларацию 1956 года. Профессор Восточного университета Анатолий Кошкин уверен, что российский лидер сделал это из-за плохих советов российского МИДа.
На мой взгляд, в настоящее время существуют серьезные препятствия для возвращения к условиям 1956 года. Эти препятствия состоят в первую очередь в том, что за этот период произошли кардинальные изменения, которые позволяют российскому правительству не выполнять данное советским правительством обещание по поводу двух островов. О чем идет речь? Речь идет о том, что господин Хрущев, товарищ Хрущев, волюнтаристски обещал эти острова, и в то время речь шла исключительно об островах. Сегодня, после 1977 года, когда во всем мире введены 200-мильные экономические зоны и весьма большой проблемой и заинтересованностью стала проблема шельфов вокруг этих островов, ситуация кардинально изменилась.
Надо сказать, что по мнению многих экспертов, японцам стоило бы оценить решимость Москвы рассматривать вопрос о передаче островов. Но в Токио стояли на своем. Четыре острова, торг невозможен. Невозможен, вероятно, потому что Япония считает договоренность договоренность 1956 года не слишком удачной, о чем говорит министр-посланник посольства Японии в России Йоситака Акимото.
Это исторический документ, который зафиксировал решение тогдашних актуальных вопросов двух стран, включая прекращение военной ситуации, восстановление дипломатических отношений, вступление Японии в ООН, возвращение на родину интернированных японских граждан, начало сотрудничества в области рыболовства и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что при этом мы не смели разрешить территориальный вопрос. Именно по этой причине мы не смогли заключить мирный договор в 1956 году. Это очень важный и неоспоримый факт. Решение вопроса принадлежности четырех островов – это неотъемлемое условие для заключения мирного договора.
Так или иначе, процесс явного потепления в российско-японских отношениях, продолжавшийся последние 15 лет, потихоньку сошел на нет. Правда, большие японские компании стали приходить на российский рынок как раз сейчас, но в плане политическом, как считает замдиректора Первого департамента Азии МИДа России Василий Саплин, компромисса не видать.
Известно сейчас, что в японском обществе усиливается настроение в пользу подведения черты под военным прошлым Японии. Разговор такой, в прессе активно, мол, хватит Японии извиняться и оправдываться. В России как никогда сильны настроения считать победу СССР в войне заслуженной и справедливой. Поскольку проблема мирного договора, я глубоко уверен, в конечном счете упирается именно в оценке итогов войны, ждать уступок с обеих сторон не приходится. Это можно представить себе как два одинаково заряженных полюса магнита. Чем сильнее они заряжены, одинаковые, тем сильнее они отталкиваются. А по сути, настроение похоже одинаковое. Ни та, ни другая сторона, вернее, и та, и другая сторона все дальше и дальше отходит от потенциальной возможности признать какую-то свою, так сказать, неправоту в прошлом.
В сентябре появились слухи, что двусторонние отношения могут стать еще хуже. Премьером в Японии стал Синдзо Абе, у которого сложилась репутация политика еще более жесткого, чем уходящий Дзюнитиро Коидзуми. Однако руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока России Российской академии наук Виктор Павлятенко говорит, что драматизировать ситуацию не надо.
Вся пресса до 20 сентября нынешнего года называла Абе ястребом, приписывала ему жесткую позицию по Корее. Действительно, она была достаточно твердой, я бы сказал так. Но когда Абе стал лидером партии, а потом лидером кабинета, он тут же поехал в Китай. Это после 5 лет жесткого противостояния. Это дает ему основание говорить о том, что те люди, которые до того, как они занимают такие высокие государственные посты, конечно, с точки зрения своего паблисити, жесткого политика, который поведет нацию в светлое будущее, это было оправдано. Но когда он стал действительно этим лидером, он уже стал осторожнее относиться к этим оценкам.
Виктор Павлятенко считает, что буквально в последние дни у России и Японии появилась общая беда – ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. Угроза достаточно велика, уверен эксперт, чтобы на ее фоне мелкие разногласия становились невидимыми. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы введения санкций ООН против Северной Кореи. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Одно из главных событий – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Я хочу напомнить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Главные темы. 50-летие венгерского октября и новые горизонты прошлого. Ипотека и пенсионная реформа, первый российский опыт и мировая практика. Проблемы нелегальной иммиграции в России. И план Z. История забытых героев конца Второй мировой войны. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Газета «Вашингтон Таймс», ссылаясь на утечки информации из специальной рабочей группы под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, пишет о том, что администрация Буша, возможно, готовится к смене курса в Ираке в ближайшие месяцы. Наиболее часто сегодня в Вашингтоне упоминаются следующие варианты. Поэтапный вывод американских войск в течение нескольких месяцев с направлением в другие части региона сил резерва. По мнению конгрессмена-демократа Джона Мерты, с выводом американских войск иракские силы безопасности будут лучше контролировать ситуацию. Противники этого плана, в том числе большинство иракцев, считают, что он будет способствовать быстрому сползанию Ирака к гражданской войне и обретению в стране террористами надежного убежища. Другой вариант – это раздел страны. Его особенно отстаивает сенатор-демократ Джозеф Байден. Согласно этому плану, Ирак должен быть поделен на суннитскую, шиитскую и курдскую части, каждой из которых будет предоставлена широкая автономия. Байден утверждает, что такая децентрализация облегчит борьбу с боевиками из различных политических группировок. Этот вариант особенно поддерживается иракскими курдами, которые и так пользуются широкой автономией в своем богатом нефтью регионе к северу от Багдада. Однако Джеймс Бейкер против этого плана, ибо как разделить Багдад, Киркук и другие густонаселенные города, где представлены самые различные этнические и религиозные группы. И, наконец, третьим вариантом может стать заговор в Багдаде. В Вашингтоне он встречает скепсис, но живо обсуждается иракской улицей, а также политической и военной верхушкой Ирака. Речь идет о свержении правительства Малики и замене его новым правительством с более жестким лидером. В большинстве таких разговоров, отмечает газета, предполагается, что США публично осудят переворот, однако через некоторое время поддержат новое правительство Ирака. Об этом пишет сегодняшняя газета «Вашингтон Таймс». Александр?
Алан, давайте теперь перейдем к российским темам. Вот в наших новостях, естественно, мы постоянно говорим о том, что все иностранные неправительственные организации, которые не успели пройти перерегистрацию в России, вынуждены сейчас прекратить или приостановить свою деятельность. Я знаю, что американские журналисты, что тоже, естественно, об этом сегодня много пишут. И давайте вы расскажете о самой интересной публикации.
Да, сегодня есть несколько публикаций в ведущих американских газетах на эту тему, и вот внимание привлекает корреспонденция московского Сапкора газеты Wall Street Journal Гая Чейзена. Он пишет, что из-за нового противоречивого закона, который грозит многим иностранным неправительственным организациям прекращением деятельности на территории России, эти организации сейчас поставлены в совершенно неопределенные положения. Закон, пишет журналист, принятый в этом году, усилил государственный надзор за НПО и требует их регистрации в органах власти. Сейчас эта регистрация завязла в российской бюрократии. По сведениям представителя Федеральной регистрационной службы России, из 175 иностранных неправительственных организаций, вовремя подавших документы, к предельному сроку обработаны заявки только 87 из них. А всего в России работает свыше 400 иностранных НПО. Автор публикации напоминает, что данный закон был принят по инициативе президента Владимира Путина, обвиняющего организации с иностранным финансированием во вмешательстве во внутренние дела России со ссылкой на демократические революции на Украине и в Грузии. Впрочем, представители ряда американских НПО, как пишет журналист, утверждает, что задержка регистрации имеет, скорее всего, не политическую, а бюрократическую основу. В свою очередь, российские чиновники говорят, что в запоздании с рассмотрением заявок виноваты сами организации, поздно их подавшие. Об этом пишет московский корреспондент газеты Wall Street Journal. Александр?
Алан, у нас немножко еще осталось времени. Вот вы, как заядлый любитель науки и техники, всегда готовите и для нашего обзора и статьи на определенные темы. Сегодня есть что-нибудь?
Добавлю, Александр, и как заядлый автомобилист. И вот сегодняшняя газета USA Today пишет о резком падении спроса на еще недавно популярные автомобили с кузовом минивэн. За 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями, это падение составило почти 12,5%. По словам одного из аналитиков американского авторынка, минивэны теперь уже не так популярны. Их прежние почитатели все чаще пересаживаются в автомобили типа кроссовер, которые сочетают сравнивает вместимость и удобство минивэна с обычным автомобильным шасси, способствующим более плавной езде и меньшему расходу топлива. Дабы сбыть тысячи накопившихся на торговых площадках минивэнов, дилершипы сейчас предлагают небывалые скидки, которые в среднем удвоились по сравнению с прошлым годом. Так, скидка на популярную модель минивэна Dodge Caravan компании Daimler Chrysler, скидка достигает почти $6000, на Honda Odyssey $700, а на Toyota Sienna $3300. А компания Ford вообще прекратила выпуск своей популярной модели минивэна под названием Freestar. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Спасибо, Алан. С некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем время свободы. Цыгане, жители поселка Дорожный Калининградской области, подготовили иск в Европейский суд по правам человека. Они обвиняют российские власти в нарушении фундаментальных прав. Право на жизнь, на неприкосновенность жилища, запрета на пытки и так далее. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В 2006 году по России прокатилась волна насильственных выселений и сносов цыганских поселков, утверждают правозащитники. Самый яркий пример – инцидент в населенном пункте Дорожной Калининградской области. Более 40 домов, в которых жили цыгане, по решению местных властей были разрушены. Люди, несколько десятилетий проживающие в этом поселении, остались без крова. Владимир Лузин, юрист Центра «Правовая инициатива», подготовил иск в Европейский суд по правам человека.
Помимо нарушений прав, связанных с неприкосновенностью частной, семейной жизни, статья 8 Европейской конвенции, статья 1, протокол 1 Европейской конвенции, право пользоваться своим имуществом, собственностью, конечно, в ходе сноса домов имели место и другие нарушения Европейской конвенции, статья 2, право на жизнь, статья 3, свобода от пыток и негуманного бесчеловечного обращения. Но только один простой пример. Суд выносил решение о сносе домов. Однако российские власти, там участвовали и спецподразделения ОМОНа, и служба судебных приставов, и местные администрации и так далее, не просто сносили дома. У нас есть видео, материалы. Они сжигали остатки. Чиновники, которые участвовали в сносе, должностные лица, прекрасно знали об этнической принадлежности пострадавших и допускали не просто оскорбительность с точки зрения человеческого достоинства, национального достоинства высказывания, но и российские. Таким образом, это дело, которое может стать знаковым в какой-то степени, поскольку затронуты ключевые статьи Европейской конвенции, сейчас готовы к тому, чтобы передать в суд.
К сожалению, говорят правозащитники, случай в Калининградской области не единичен. Уже снесены или находятся под угрозой ликвидации поселения цыган в Архангельске, Иванове, Тюмени. По мнению эксперта из Санкт-Петербургского центра «Мемориал» Стефании Кулаевой, в основе таких событий, как правило, лежит заинтересованность местных властей в освобождении нужных земельных участков.
Ряд граждан нашей страны, жителей именно цыганских поселков, компактных поселений, сталкиваются наряду со всеми этими трудностями еще и с проблемой дискриминации. Кроме всего прочего, конечно, унижение человеческого достоинства, ощущение, что мы здесь не нужны, мы не нужны России, нас гонят, у нас нет другой страны, куда нам уйти. Вот эти жалобы мы слышим постоянно, и в самом деле это отражает вот горечь этого унижения, этого страдания, не говоря уже о тех физических страданиях, которые связаны с самим выселением.
Европейские страны проводят специальные программы интеграции цыганского населения. В России же, по утверждению правозащитников, цыган вновь вынуждают вести кочевой образ жизни. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И еще один штрих к теме. Россия лидирует по числу жалоб, поступающих в Европейский суд по правам человека. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. В Петербурге при поддержке Еврокомиссии правозащитная организация «Гражданский контроль» провела форум, на котором обсуждались проблемы участия общественных организаций в обеспечении прозрачности деятельности психиатрических учреждений, пациенты которых являются одной из самых уязвимых в правовом отношении категории населения России. С одним из участников форума, адвокатом Дмитрием Бартеневым, беседовал корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Дмитрий Геннадьевич, насколько российское законодательство позволяет общественным организациям осуществлять контроль в психоневрологических интернатах и психиатрических больницах?
На самом деле законодательство напрямую позволяет и гарантирует общественным организациям, общественным объединениям осуществлять такую форму оказание помощи государству в соблюдении прав человека в закрытых учреждениях как общественный контроль. Но вот эта гарантия провозглашена, тем не менее, какого-то механизма, который позволял бы действительно общественной организации правозащитной, прежде всего, организации прийти в закрытое учреждение, в психиатрическую больницу, либо в психоневрологический интернат, и сказать, мы сюда пришли с целью проконтролировать, как соблюдаются права человека, такого механизма, к сожалению, нет. И поэтому эта норма, эта гарантия остается декларативной. И с учетом того, что само законодательство настолько много ограничений ставит общественным объединениям для осуществления вот этих вот контрольных функций, то, по сути, общественный контроль, это целиком и полностью зависит от усмотрения администрации, от усмотрения различных государственных органов, в ведении которых находятся больницы и интернаты.
Можно ли разрешить такую ситуацию на местном уровне, или, опять же, нужны какие-то федеральные рычаги?
Я считаю, на основе того анализа, который был проведен, и того опыта, который я посмотрел, существует и в других регионах, действующая законодательство, закон о психиатрической помощи, она в полной мере позволяет общественной организации осуществлять свои контрольные функции при условии разумного понимания закона и желании государственных органов, прежде всего, не самих, может быть, учреждений, а именно государственных органов, комитета по здравоохранению, обеспечивать реализацию этого механизма. И здесь можно действительно использовать там опыт других регионов, например, Пермской области, где существует богатая практика взаимодействия общественных организаций с интернатами и больницами именно в аспекте общественного контроля. И губернатор Пермской области утвердил даже положение об осуществлении общественного контроля в рамках тех законодательных норм, которые существуют сейчас.
Дмитрий Геннадьевич, вы как раз специализируетесь в области медицинского права. Как часто вам самому приходилось сталкиваться с нарушениями прав граждан, скажем, при оказании психиатрической помощи?
Вы знаете, мое мнение, может быть, будет не совсем объективным, потому что действительно я именно работаю адвокатом в сфере психиатрической помощи. И поэтому, конечно же, ко мне приходят граждане, обращаются организации с конкретными проблемами именно в сфере психиатрической помощи. Но судя по тому, насколько действительно эта проблема серьезная, насколько много общественных исследований проведено, и насколько иногда вопиющие нарушения происходят в сфере психиатрической помощи, да, действительно, эта проблема острая.
Как бы вы оценили результаты прошедшего в Петербурге форума, где обсуждались вопросы защиты прав граждан в сфере психического здоровья?
В качестве выхода данного форума, который был посвящен общественному контролю за теми закрытыми учреждениями, которые существуют пока, и которые пока это неизбежная реальность в нашей жизни. Мы считаем, что основным выходом этого форума должно быть, прежде всего, понимание того, какие существуют преграды для общественных организаций в осуществлении общественного контроля, и, соответственно, какие возможные механизмы для того, чтобы эти преграды устранить, как действительно реализовать право на общественный контроль.
Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович беседовала с участником форума по обсуждению проблем участия общественных организаций в деятельности психиатрических учреждений адвокатом Дмитрием Бартеневым. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода «Российский час» программы «Поверх барьеров». Главные темы: дядя Ваня Люка Персиваля и три сестры Римаса Туминаса на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге, а также разговор с поэтами Александром Кушнером и Марией Степановой и новая книга «Война империй. Восток-Запад». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Городская дума Дальнегорска призвала краевые и федеральные власти отложить проведение второго тура выборов мэра, запланированного на 22 октября в связи с убийством одного из кандидатов – Дмитрия Фатьянова из партии «Единая Россия». В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Среди непрошедших процедуру – представительство Human Rights Watch, Международной амнистии и два из трех отделений организации «Врачи без границ». В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Заявление об отставке подали 5 министров – юстиции, здравоохранения, по делам семьи, культуры и туризма, а также глава МВД Юрий Луценко. На севере Ирака сегодня были совершены несколько терактов. Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Специальный представитель МИДа Китая обсудил сегодня в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна в ответ на проведенное им ядерное испытание. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи. До этого Райс побывала в Токио. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли двое детей. 10 человек, в том числе трое британских военнослужащих, ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на военную колонну НАТО. Боевики «Хезболлах» использовали кассетные бомбы для обстрелов Израиля этим летом. Говорится в обнародованном сегодня докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Ранее в использовании таких бомб обвиняли Израиль. На Средиземноморском побережье Турции из-за проливных дождей началось сильнейшее наводнение. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 19 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 октября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Передел собственности. Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с президентом Российского государственного университета Юрием Афанасьевым.
Юра, ты несколько раз, так сказать, упомянул о значении силовиков и об угрозе силовых методов. А что особенно в нашем обществе, что появилась эта угроза силовиков?
До тех пор, пока жизнь и наиболее важные процессы в обществе не регулируются и не разрешаются на основе права, а решаются за счет взаимоотношений между различными кланами, между различными силами, между различными корпорациями, то вот такая вот борьба с переменным успехом, она будет продолжаться вечно. Это, естественно, вполне. Ведь дело в том, что во времена Ельцина, как я представляю, вот все, кто нынче зовется силовиками, они как бы были отодвинуты на второй план. Армию недофинансировали, КГБ без конца преобразовывали, их все время лихорадило, и на вершине политического Олимпа их не было. А в то время произошло перераспределение собственности, окончательное, вернее, распределение. Оно началось не при Ельцине, оно началось еще во времена коммунистов. Но здесь как бы подвели некий итог, и в этом итоге силовикам места подобающего не досталось. С приходом нового президента из этих органов ситуация стала меняться. Во-первых, произошла перегруппировка сил внутри политической элиты. Эта политическая элита в значительной мере была обновлена за счет силовиков. И они теперь, оказавшись в большем количестве представлены на вершине политического Олимпа, увидели, что они обделены, и поэтому они стали наступать на тех, у кого этого больше всего, то есть на олигархов. Но это вовсе не значит, что, так сказать, вот это вот уже навеки вечное. Опять будет какая-то перегруппировка до тех пор, пока сам принцип кланового и межкланового урегулирования проблем не будет ликвидирован на основе закона.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 19 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Компания Apple продемонстрирует свой мобильный телефон. Microsoft ограничивает число установок операционной системы Windows Vista. Boeing испытывает лазерное оружие для самолетов. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозам компании Informa Telecoms, рынок смартфонов станет в 2006 году самой быстро растущей частью рынка мобильных устройств. Годовой прирост продаж смартфонов составит более 40%. Объемы продаж смартфонов вырастут с 75 миллионов единиц в 2006 году до 330 миллионов в 2011. О перспективах смартфонов рассказывает Владимир Губайловский.
В Лондоне прошла конференция компании Symbian, разработчика операционной операционной системой, которую устанавливают в частности на смартфоны Nokia. Директор Symbian Джон Форсит убежден, что настольные компьютеры обречены, потому что их вытеснят смартфоны. Он сказал, что развивающиеся страны в технологическом развитии перепрыгивают через ступеньки. Там, где никогда не было традиционной телефонии, сегодня у всех мобильные телефоны. Там, где никогда не было настольных компьютеров, скоро у всех появятся смартфоны.
Новости коротко. Компания Apple направила в патентное ведомство Соединенных Штатов заявку на регистрацию торговой марки iPhone. В описании устройства говорится о том, что оно предназначено для телефонных звонков, отправки электронной почты, воспроизведения MP3 файлов и музыкальных файлов других форматов. Согласно неофициальной информации, iPhone будет оборудован Wi-Fi доступом в интернет и снабжен встроенной клавиатурой. Forbes сообщает, что мобильный телефон от компании Apple может быть представлен уже в январе 2007 года. Компания Microsoft ограничит в лицензии Windows Vista количество компьютеров, на которые пользователь может переносить систему. Операционную систему можно будет установить только еще на один компьютер, кроме того, на который она установлена изначально. Компания Microsoft убеждена, что пользователю этого вполне достаточно. На авиабазе военно-воздушных сил США в Альбукерке компания Boeing провела наземные испытания химического лазера, который будет установлен на борту самолета C-130H. Как утверждают разработчики, лазер сможет уничтожать точечные наземные цели без побочных разрушений. В ближайшее время компания Boeing намерена продемонстрировать работу оружия в воздухе. Лазерный луч будет испускаться через отверстие диаметром около метра в днище самолета.
У микрофона был Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем время свободы. В Петербурге 6 молодых людей решили сменить свои фамилии на грузинские, специально в знак протеста против травли грузин в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Акцию организовали представители «Петербургского яблока» и «Новой газеты». Яблочник Александр Шуршев изъявил желание стать Шуршашвили, а его коллега Александра Гармажапова – Гармашвили, о чем и подали заявление. В Адмиралтейском ЗАГСе к такому решению отнеслись спокойно, заметив, что у российского и грузинского народа исторически были очень тесные отношения, и приняли заявление. Затем участники акции вместе с журналистом «Новой газеты» Татьяной Елихановой отправились в ЗАГСы Кировского и Выборгского районов, в которых также по два активиста подали документы на смену фамилий на грузинские. Необычность акции привлекла внимание и общественности, и прессы. Один из инициаторов акции, лидер молодежного яблока Александр Шуршев, теперь Шуршашвили, так рассказал о происходившем.
Когда мы сегодня вышли из ЗАГСа, нас поджидала уже милиция, и первая мысль была, вот, мы только сменили фамилии, за нами уже приехали. На самом деле милиция приехала только из-за того, что слишком много народу собралось. Мы ставим целью изменить отношение не власти, а прежде всего общество, потому что мы опасаемся того, что общество, смотря вот этот вот телевизор, слушая речи конкретных вот этих вот представителей властей, в нем тоже будет просыпаться антигрузинские настроения. Это самое опасное. Межнациональные отношения – это совсем не игрушки. Мы уже проходили, когда нам со всех экранов говорили всякие мерзости про Чечню и как у нас теперь относятся к чеченцам. И нам бы не хотелось, чтобы то же самое произошло с Грузией.
Понятно, что российские власти весьма непредсказуемы в своих отношениях с окружающими соседями. Вчера Украина, сегодня Грузия, а завтра, допустим, будет Армения. Смените ли вы свою фамилию на армянскую?
Не знаю. По-разному можно реагировать. Например, когда были сложности во взаимоотношениях с Украиной, не у нас, а у российского руководства, и когда со всех телеканалов также поливали грязью украинцев и все украинское, мне посчастливилось в те времена быть в Украине, и я там купил замечательную обложку для своего российского паспорта. На обложке написано «Паспорт Украины». Тем самым я как-то выразил свое отношение ко всему, что тогда происходило в наших взаимоотношениях. Сейчас у меня до сих пор именно эта обложка. Мне приходится частенько общаться с сотрудниками милиции, и они всегда, когда видят мой паспорт, втирают руки, думают, вот сейчас с него можно будет что-нибудь снять, наверняка нелегал. А когда открывают паспорт, там российское гражданство. Такой вот урок толерантности. А теперь при этом еще будет фамилия грузинская. Ну, надо учить толерантности, хотя бы так.
Теперь будущим носителям грузинских фамилий предстоит заплатить госпошлину в размере 500 рублей, и примерно через 3 дня они должны получить новые свидетельства о рождении, а затем и паспорта. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Российские националисты готовятся к осеннему наступлению, ставшему, увы, уже традиционным. В прошлом году крайне правые провели в Москве 4 ноября, в самый день нового государственного праздника, так называемый «Русский марш». Затея наделала много шума и вызвала справедливое возмущение не только в стране, но и за границей. Не совсем понятна была и позиция российской власти. Она методично запрещает акции демократических организаций и правозащитников и одновременно разрешает парад националистов. Газеты и телеканалы пестрели картинками, на которых были изображены активисты полуфашистских организаций, спокойно шествующие по центру столицы. И это был серьезный удар по имиджу Кремля. В нынешнем году крайне правые зашли еще дальше. Во-первых, их стали поддерживать политики федерального уровня. Об участии в организации «Русского марша» заявил Дмитрий Рогозин. Во-вторых, инициаторы марша, печально известная по событиям в Кандапоге движение против нелегальной иммиграции, решили продемонстрировать свою поддержку властям и лично президенту Путину. Предполагается, что они будут нести портреты президента и плакаты такого содержания: «ДПНИ – надежная опора президента» и «Президентские идеи в жизнь». Алексей Еременко и Николай Шедловский в статье, опубликованной на сайте Global.rus, сравнивают предстоящий русский марш с трагическим кровавым воскресеньем 1905 года. Статья называется «Кровавая суббота».
Расчет, понятное дело, на то, что власть не посмеет поднять руку на саму себя и не превратить 4 ноября в 9 января. Чтобы избежать кровавого воскресенья, надо присягнуть на верность кровавому режиму. Цинизм, конечно, обезоруживающий, но вряд ли способный кого-то обмануть. Иконы их хоругви в самом деле объединяли шедших к царю рабочих, а о толпе нациков и путинских портретах этого никак не скажешь. Будущие участники марша ненавидят нынешнюю власть безоговорочно и бодро, о чем не устают писать в своих ЖЖ. О пиарных неприятностях для властей лучше и не думать. Корректировок в словах и жестах марширующих никак не предвидится. А традиционный Зиг Хайль, на этот раз под портретами Путина, который тут же отразится во всех газетах, произведет сильнейшее впечатление на нашу общественность, не говоря уж о мировой.
Авторы отмечают, что некоторые представители власти осознают опасность предстоящей акции националистов и уже высказали свое мнение и даже намерение. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назвала марш провокационным действием, которое приводит к разжиганию национальной розни, и пообещала не допустить его в своем городе. Я спросил одного из авторов публикации на сайте Global.rus, Алексея Еременко, насколько далеко может зайти обнаруженная им и Николаем Шедловским историческая аналогия между кровавым воскресеньем 1905 года и русским маршем 2006.
Я бы сказал, во-первых, конечно, что любая аналогия не точна, поэтому сильно упирать на эту параллель не стоит. И насчет конфликта внутри власти, с одной стороны, действительно, как бы, да, конфликт есть, и в каком-то смысле они тебя сами высекли. Но дело в том, что как бы этим конфликтом не ограничивается политическая жизнь, и фактически есть вещи более важные. Русский марш русскому обществу не нужен.
Мнение Алексея Еременко, одного из авторов, вместе с Николаем Шедловским, статьи «Кровавая суббота» на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Городская дума Дальнегорска призвала краевые и федеральные власти отложить проведение второго тура выборов мэра, запланированных на 22 октября, в связи с убийством одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова из партии «Единая Россия». В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. На севере Ирака сегодня были совершены несколько терактов. Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли 2 детей. 10 человек, в том числе 3 британских военнослужащих, получили ранения. Специальный представитель МИДа Китая обсудил сегодня в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России завершило размещение средств государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке страны. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, начиная с июля, в иностранную валюту были конвертированы средства на общую сумму 1 триллион 898 миллиардов рублей. О том, как Центральный банк намерен распорядиться резервами стабилизационного фонда, рассказывает заместитель председателя банка Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещая денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Вместе с тем, российские власти, по мнению независимых экспертов, пока так и не смогли разработать долгосрочную стратегию использования этих сфер доходов. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Просто создание стабилизационного фонда – это крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги. Использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержки. Поддержание российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций.
Затраты бюджета всех уровней на финансирование в России жилищно-коммунального хозяйства составляют около 450 миллиардов рублей в год. Причем 200 миллиардов рублей из них – это дотации предприятиям ЖКХ на покрытие собственных убытков, сообщил сегодня на заседании правительства министр финансов Алексей Кудрин. В связи с этим он предложил использовать опыт стран Восточной Европы и прекратить финансирование этой убыточной деятельности. Таким образом, по словам министра, в бюджетах ежегодно высвобождались бы средства, которые следует направлять на ремонт и модернизацию объектов жилищно-коммунальной сферы. В России с января по сентябрь введены в эксплуатацию более 292 тысяч квартир общей площадью 26 миллионов квадратных метров, что на 12% больше, чем за 9 месяцев 2005 года. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в прошлом году темпы роста жилищного строительства в январе-сентябре по сравнению с 2004 годом составили 6,7%. Россия движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию, несмотря на конфликт с Грузией и нежелание Москвы отказаться от взимания платы за транссибирские полеты, заявил газете Wall Street Journal глава ВТО Паскаль Лами. Процесс вступления, по его словам, может занять еще некоторое время, даже если Соединенные Штаты, как это ожидается, по итогам двусторонних переговоров с Россией до конца октября одобрят ее заявку. Россия остается сегодня единственной крупной страной, не входящей в ВТО. Переговоры о вступлении в эту международную организацию она ведет уже 12 лет. Однако и сейчас, как утверждает представитель Министерства экономического развития и торговли, руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков, Россия не намерена присоединяться к ВТО на невыгодных для нее условиях.
Те страны, которые уже в ВТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ВТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, но равенство должно быть абсолютным и неотносительным.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщил один из ее нынешних акционеров Владислав Тетюхин. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%. Итальянское пароходство «Пьетро Барбара» объявило о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство 12 судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов по российским рекам. Как сообщили совладельцы пароходства «Братья Альфредо и Джанни Барбара», владельцем судов станет специальная компания, 18% акций которой в обмен на 70 миллионов долларов инвестиций выкупит Европейский банк реконструкции и развития. Сообщается также, что новый флот преимущественно будет заниматься перевозкой грузов российско-британской нефтяной компании ТНК «БП». Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, в среду впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов заняло 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это произошло весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек. Курс на пятницу 33.78. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Литве началась общественная дискуссия, стоит ли превращать в крупный круглогодичный курорт литовскую Нерингу. Группа поселков, расположенных на знаменитой Куршской косе. И можно ли сделать это без ущерба для уникального природного комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Прежний извечный уклад местной жизни, главным в которой всегда было рыболовство, изменился. Теперь он больше ориентирован на туристический бизнес. Йоткранте, Пярвалка, Прейла, Нида – эти раньше тихие рыбацкие поселки, расположенные вдоль литовской части Куршской косы, нынче стали модными курортами. Уникальная природа, чистые и хорошо оборудованные немноголюдные пляжи, европейский сервис и теперь уже европейские цены сделали Нерингу местом отдыха солидной публики, не ищущей шумных развлечений. Живописец Вячеслав Соколецкий, только что вернувшийся из Ниды с осеннего пленэра.
Чувствуется, я бы сказал, космический дух, романтичный, удивительно. Этюдник беру и пишу там на месте. Ощущение, будто залетел куда-то в другой мир. Космическое ощущение. Какой-то свой божок сидит.
На берегу развешанные на солнце сети, лодки на песке и, конечно, из каждого второго дома запах копченого леща, окуня, камбалы и угря. Теперь все это к радости местных жителей и для туристов, что приносит первым неплохой заработок, но только летом, 4 месяца в году. С октября же по май жизнь здесь замирает в ожидании следующего сезона. Уютные ресторанчики закрываются, и вся красота остается во власти ежечасно сменяющегося в холодное время года настроения неласкового. Ласковой Балтики с ее пронизывающими ветрами. Продлить туристический сезон решили энтузиасты, но их планы натолкнулись на запреты экологов, которые полагают, национальный парк, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не место для большего развития инфраструктуры и наплыва туристов. Это может уничтожить уникальный уголок природы. У заведующего отделом культуры самоуправления Неринги Нарунаса Лендрайтиса свои аргументы.
Игнорирует человеческие интересы, хотят сделать эту территорию как красивый, уютный музей, в котором они могли бы приехать своими друзьями, летом отдохнуть, а потом уехать. В последние годы большой интерес иностранных туристов приплыть с яхтами в Ниду, но проекты блокируются работниками национального парка. Ну, так вот, люблю и запрещаю. Мы должны найти баланс.
О настоящем и будущем Куршской косы рассуждает знаток этих мест, самый титулованный фотохудожник Литвы и бывшего СССР Виталий Бутырин.
Объехал полсвета, но красивее этого края я не видел. Нида изменилась. Дюны стали меньше. Слишком много народа. Сделали умно, что в дюны там по тропинке можно ходить, а не по всем топтать. Это хорошо. Я, как художник, хотел бы сохранить ту дикую природу, которая была, когда туда приехал в 60-х годах первый раз. Это было удивительно. Цивилизации почти не было. Действительно, они живут только в сезон летний, когда могут продать рыбку, сдать свою квартиру. Большую часть года они, ну что, ничего не делают. Им очень-очень даже грустно там живется. Понимаю, но я не знаю, как делить между людьми и природой. Природа уникальная. И море, и дюны, и саванна, и леса. На таком маленьком клочке земли все собрано. И плюс мало людей. Я помню, когда спал в дюнах, ночи были короткие, а я с аппаратом прошел практически от Клайпеды до другого конца косы. Бегали косули, зайцы, лоси, кабаны. Рядом прибегали, на меня ноль внимания, я был своим. Потом намного уменьшилось, и сейчас восстанавливается, как надо восстанавливается.
Сдуваемые ветрами в залив песок здесь терпеливо пытаются и не безуспешно останавливать с помощью высаживаемых деревьев, кустарников и ивовых укреплений. Но не сдует ли мощную с виду, но такую хрупкую и таинственную красоту здешней природы все более активное присутствие человека? Есть ли у нее шанс устоять против глобального наступления большого туризма? Эти вопросы остаются открытыми.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет Андрей Шер, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер. Александр, открыл программу с рассказа о ситуации в Приморье после убийства в городе Дальнегорск мэра, кандидата в мэра этого города. Говорят, что это политическая версия убийства главная, однако говорят и о причастности покойного к криминальным группировкам, поэтому эксперты «Свободы» отвечают на такой вопрос, почему криминальные разборки стали в России частью политики. 50 лет назад Советский Союз и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Когда будет заключен мирный договор, если шансы на то, что как-то сдвинется с мертвой точки спор о принадлежности Курильских островов? Туркменбаши объявил амнистию своим политическим противникам. Ослабит ли это диктатуру? По какому принципу выбирают в Туркменистане тех осужденных, которые досрочно выходят на свободу? В рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Зачем российскому президенту вертикаль власти? Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас у нас ток-шоу «Время гостей», которое ведет мой коллега Михаил Соколов. Тема беседы становится ли Россия управляемой демократией страной управляемого бизнеса? Гости студии – доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Иванов. На 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы идем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.